стран-членов организации.
С новостями дня вас знакомит Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в 9». Главные темы сегодня. В Санкт-Петербурге присяжные решают судьбу обвиняемых в убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы. На Украине ждут нового развития политического кризиса. Сегодня должно состояться первое заседание новой сессии Верховной Рады, полномочия которой не признает оппозиция. Еще одна крупная нефтяная компания в России близка к тому, чтобы перейти под контроль государства. Действительно ли Михаил Гуцериев расстается с Роснефтью под давлением, не захотев повторить судьбу Михаила Ходорковского? И новый поход Олега Митволя против загрязнителей окружающей среды. Росприроднадзор не сдается в борьбе с пивзаводом Очаково. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. В Санкт-Петербурге приближается к концу громкий судебный процесс об убийстве в 2005 году в центре города активиста антифашистского движения Тимура Кочеравы. Вечером на улице на юношу и его друга напали около 10 человек в возрасте от 17 до 20 лет. Кочерава скончался на месте от ножевых ранений, нанесенных в шею. Максим Сгибай, который получил в жестокой драке также ножевые ранения, но выжил, стал одним из главных свидетелей на процессе. Вслед за этим в России произошел целый ряд убийств, совершенных предположительно на почве идеологической неприязни. В январе 2006 года в Москве был избит петербургский антифашист, студент СПбГУ, журналист Роман Кульгускин. В апреле этого же года и снова в Москве погиб антифашист Александр Рюхин. В январе 2007 года в Санкт-Петербурге совершено нападение на участника акции «Еда вместо бомб» Ивана Белина. Ему нанесли более 20 серьезных ножевых ранений, после которых он чудом остался жив. А весной 2007 года в Ижевске был убит 17-летний антифашист Станислав Корепанов. По данным следствия, в избиении участвовали 7 скинхедов. И, наконец, июль 2007-го. Ангарск. Нападение на лагерь экологов-радикалов. Погиб 26-летний Илья Бородаенко. Дело Тимура Кочеравы рассматривалось судом присяжных, которые и должны сегодня вынести вердикт. На скамье подсудимых 7 человек, еще один в розыске. На прошлой неделе закончились прения сторон, во время которых некоторые из обвиняемых частично признали свою вину, а некоторые категорически отказались это делать. Среди них Андрей Шабалин, основной обвиняемый. По его словам, он сожалеет, что взял на себя чужую вину. Вместо последнего слова, как сообщили в суде, Шабалин прочел присяжным стихотворение собственного сочинения о родине. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Тело студента-антифашиста Тимура Кочеравы с множественными ножевыми ранениями было обнаружено около 19 часов вечера 13 ноября 2005 года в центре Петербурга на Лиговском проспекте у входа в книжный магазин «Буквоед». В драке участвовали около 10 молодых людей. Тимур Кочеравы получил 6 ножевых ранений и скончался до приезда врачей. Вместе с ним был ранен и его друг Максим Сгибай, которого доставили в Мариинскую больницу. Его удалось спасти. Уголовное дело об убийстве Тимура Кочеравы и покушении на убийство Максима Сгибая было направлено в городской суд Петербурга 10 апреля. По делу проходят 7 обвиняемых, из них 3 несовершеннолетних, а на момент совершения преступления 6 не было еще 16 лет. Всем им предъявлено обвинение по статье 282 части 2 пункт А Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия», а также по статье 213 части 2 «Хулиганство». Одному из подсудимых, Александру Шабалину, предъявлено еще одно обвинение по статье 105 части 2 пункт И «Убийство» и по статьям 30-105 часть 2 «Покушение на убийство». 21 мая состоялся отбор коллегии присяжных. 23 мая перед присяжными выступили гособвинитель и защитники 6 обвиняемых. Они заявили, что их подзащитные частично признают свою вину, но полностью с позиции гособвинения не согласны. Сначала суд был открытым, но на заседании в начале июля один из подозреваемых заявил, что на него и на его друга, свидетеля защиты, якобы напали. С 11 июля по ходатайству адвоката обвиняемого, якобы избитого антифашистами, процесс переведен в закрытый режим. Против этого резко выступает правозащитник, бывший депутат Госдумы Юлий Рыбаков.
Процесс над обвиняемым по этому делу долго и почему-то был закрытым. Я, честно говоря, не понимаю, мотивов закрытого суда, даже если один из подсудимых является несовершеннолетним. Дело носит общественный характер. Обстоятельства убийства и те обстоятельства расцвета и безнаказанности национализма в нашем городе, которые должны были стать предметом рассмотрения в суде, требуют гласности. Но, к сожалению, защита обвиняемых воспользовалась юридической возможностью для закрытия этого процесса, и в результате сегодня мы не можем представить себе тех обстоятельств, которые привели к преступлению, тех мотивов, которыми руководствовались преступники.
Адвокат потерпевшей стороны Ольга Цейтлина и с юридической точки зрения не считает причину закрытия процесса уважительной.
Я считаю, что это неправильно, поскольку никаких доказательств, кроме слов самого вот подсудимого о том, что на него там напали антифашисты, не представлено. И это делается, чтобы средства массовой информации, соответственно, не смогли освещать и поднимать вот эту тему фашизма, которая сегодня звучит.
К сожалению, нападение на антифашистов не редкость в Петербурге. На это Юлий Рыбаков обращает особое внимание.
Нападения идут одно за другим. Прокуратура пытается или делает вид, что пытается разбираться с этим. Но исходя вот из того, что мне известно, следственные органы прокуратуры ведут себя по меньшей мере странно. Они агрессивны по отношению к жертвам этих нападений. И они не стесняются демонстрировать свои симпатии нацистам. Я знаю уже не один случай обращения людей, которые пострадали от нападения нацистов. И результатом этих обращений остается бездействие правоохранительных органов. Недавно произошли нападения на экспертов, которые занимаются этими вопросами, которые помогают следствию и суду в установлении наличия или отсутствия националистических побуждений в тех публикациях, в тех заявлениях, которые делают сегодня нацисты. Два таких эксперта уже пострадали от нападений. Все это говорит о нарастании угрозы нацизма в нашем городе.
Между тем и сейчас Ольга Цейтлина не слишком оптимистично смотрит на ход процесса.
Я не присутствовала при представлении доказательств защиты, но обвинение как бы старалось, билось, но было масса нюансов, когда просто были определенные недоработки и следствия. И сложно сейчас сказать, да, у них не вердикта, потому что это может быть расценено как некое давление, и поскольку процесс закрыт. Но с моей стороны, вот мне кажется, что безусловно доказана статья возбуждения ненависти и вражды, это безусловно, даже слишком чересчур доказано. А вот по остальному все очень проблематично, поскольку, как мы уже неоднократно подчеркивали, вменяется только одному убийство, а остальным вменяется хулиганство, и поэтому мы считаем, что непричастие неправильное вменение. То есть занижена квалификация, дальше некуда. О чем можно говорить?
Сегодня судья произнесет напутственное слово для присяжных заседателей, которые после этого удалятся для вынесения вердикта. Но когда они его вынесут, неизвестно. Во всяком случае, приговор должен быть вынесен не позже среды. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Афганская полиция обнаружила тело второго южнокорейского заложника, убитого талибами. Как сообщает Associated Press со ссылкой на власти, тело было найдено неподалеку от города Газни. Независимого подтверждения этой информации пока нет. В Петербурге суд присяжных вынесет сегодня вердикт по делу об убийстве студента Тимура Кочеравы. Обвиняемыми по делу проходят 7 человек, еще один находится в розыске. Причиной вспышки пневмонии на Урале стало употребление застоявшейся воды, зараженной бактерией легионелла, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Казахстане объявлено об аресте одного из сподвижников Шамиля Басаева. Разыскиваемый в России Саид Хусейн Муртазалиев считался казначеем Басаева и одним из организаторов терактов на Северном Кавказе. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Памяти великого кинорежиссера Ингмара Бергмана, Вагнеровский фестиваль в Байройте и фестиваль бездомных в Лондоне, эссе Бориса Парамонова «Поминая Ельцина». Это и многое другое сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 2:00 дня. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. И сегодня утром их читала Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Газеты много комментируют сложную ситуацию, сложившуюся на самом крупном автомобильном заводе России, «АвтоВАЗе», где завтра может начаться забастовка, если рабочие и руководство предприятия не найдут общий язык в вопросе о повышении заработной платы. Нас еще ждут сегодня репортажи о развитии ситуации от корреспондента «Радио Свобода» в Самаре. А сейчас давайте расскажем, каким видится происходящее на заводе журналистам печатных изданий.
Да, да, и давайте начнем с издания газеты, которая события на «АвтоВАЗе» сегодня выносит на первой полосе в рубрику «Тема дня» под заголовком «Конвейер под напряжением». Издание пишет: действительно, независимые профсоюзные боссы поспешили приветствовать события в Тольятти. Они давно ожидали часа, когда российские рабочие осознают свои интересы и свою способность их отстаивать. Все последние 15 лет в распределении доходов в России участвовали лишь две стороны – чиновники и деловые люди. Если сторонникам небольшого профсоюза «Единство» удастся завтра приостановить конвейер «АвтоВАЗа», то можно будет сказать, что ситуация в стране начинает меняться. Это я цитирую издание «Газета». Здесь же на страницах издания выясняет, насколько «АвтоВАЗ» – объект стратегический. И вот точка зрения Бориса Немцова. «АвтоВАЗ» – это крупный бизнес. Происходящее на нем сейчас свидетельствует лишь о том, что чекисты автомобиль выпускать не умеют. Чиновники в погонах уже доказали, что не могут управлять ничем вообще, ни страной, ни «АвтоВАЗом». Поэтому чем быстрее они с завода уйдут и сделают его по-настоящему частным, тем быстрее рабочие начнут жить нормально и уменьшатся экономические проблемы компании. А вот Сергей Петров, почетный президент группы компании «Рольф», считает, что никаких перспектив для дальнейшего существования «АвтоВАЗа» не существует, если только продажа стратегическому инвестору.
А откуда вообще взялась сумма, о которой говорят рабочие, 25 тысяч рублей? Почему именно столько?
Да, эта сумма была объявлена «Единой России» в предвыборной кампании в областную думу во время весенней предвыборной вот этой кампании. И ведомости в редакционной статье «Школа популизма» на эту тему пишут: угроза забастовки на «АвтоВАЗе» и аресты активистов независимых профсоюзов и левых партий в Тольятти и Москве прекрасно иллюстрируют внутренний конфликт «Единой России». Партия начальников не должна быть одновременно и партией популистов. Хорошие популисты живут безответственными обещаниями. Хорошие менеджеры ответственными решениями. А если ты хочешь быть и тем, и другим, то, наобещав повышение зарплат на предвыборном митинге, будешь потом отвечать за эти обещания в кабинете менеджера. Это и происходит в Тольятти. Ну вот, на страницах «Коммерсанта» помощник главы Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович считает, что методы, которые используют власти на «ВАЗе», идентичны тем, которые использовали против участников марша несогласных. Это технология недопущения событий, изолирования лидеров и активистов. Несогласных также пытались обвинить в экстремистской деятельности, подчеркивает Марина Литвинович на страницах газеты «Коммерсант».
Спасибо, Надежда. Одна из главных тем в сегодняшних российских газетах – конфликт на «АвтоВАЗе», где завтра может начаться забастовка. Сегодня эту тему мы обсуждали с Надеждой Перцевой. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. А значит, время для последних спортивных новостей.
Доброе утро, Марк. Главные новости таковы. Известный немецкий специалист Бернд Штанге, тренировавший футбольную сборную Ирака во времена Саддама Хусейна, возглавил национальную команду Белоруссии. Под руководством Штанге белорусская сборная завершит нынешний европейский отборочный цикл и проведет отборочный цикл к чемпионату мира 2010 года. Российские теннисистки Елена Бовина, Мария Кириленко и Елена Дементьева выиграли свои матчи первого круга на крупном теннисном турнире в Сан-Диего. Еще одна россиянка Анастасия Родионова уступила американке Винус Уильямс. Общий призовой фонд чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в японской Осаке с 25 августа по 2 сентября, составит 7 194 тысячи долларов.
Давайте подробнее остановимся на этой теме. После завершившегося минувшие выходные велогонки Тур де Франс, одна из самых популярных тем для разговоров когда речь идет о спорте, это допинг. Как я понимаю, и здесь деньги, о которых вы сказали, достанутся победителям только в том случае, если они будут признаны чистыми от допинга.
Да, это особо подчеркивается в заявлении пресс-службы Международной Федерации Легкой Атлетики. Там сказано дословно вот, что все выплаты будут произведены только после того, как претенденты на них пройдут все предписанные антидопинговые процедуры и окажутся свободными от допинговых обвинений. Подчеркивается в заявлении также, что в Осаке на чемпионате мира будут сделаны как минимум 388 допинг-проб только по линии соревновательного контроля. Это означает, что еще возможны внеплановые проверки, которые так часто...
Но, тем не менее, все победители подвергнутся этим пробам в обязательном порядке.
Победители, призеры, и больше того, я полагаю, что не только они, потому что призовой фонд распределяется следующим образом. Чемпион мира получает сумму $80 000, серебряные призеры $40 000, бронзовые 20, занявшие 4 место 16, 5 12, 6 8, 7 6 и 8 4 миллиона. Это в эстафетах. В индивидуальных видах чемпион мира $60 000, серебряный призер 30, бронзовый $20 000, 4 место 15, 5 10, 6 6 000, 7 5 и 8 $4 000. Это достаточно приличные суммы, думаю, что вплоть до восьмого места все будут контролироваться в обязательном порядке. Кроме того, спортсмены, установившие мировой рекорд, получат дополнительно по $100 000, но тут нет смысла даже и говорить, что здесь всегда очень внимательный допинг-контроль, и в истории легкой атлетики много раз случались прецеденты, когда обладатели мировых рекордов затем лишались и звания, и призовых, и титулов. Наконец, командный кубок мира в марафоне, который будет разыгран в рамках чемпионата мира, имеет отдельный призовой фонд. Здесь 20 000 получит команда, ставшая первой, 15 второй и 12 третий. Так что денег достаточно много, ну и допинг-контроля тоже будет предостаточно.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с нашим обозревателем Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным политическим темам. На Украине сегодня должна начаться внеочередная сессия Верховной Рады, которую за три дня до официального начала предвыборной кампании решил созвать спикер парламента Александр Мороз. Наблюдатели по традиции ожидали, что в ней откажутся участвовать оппозиционные партии «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко, считающие, что парламент утратил свои полномочия до новых выборов. Однако, неожиданно для многих, инициативу Мороза не поддержала партия, играющая первую скрипку в правящей коалиции, партия регионов, во главе с премьером Виктором Януковичем. О предвыборных политических коллизиях на Украине рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Лидер социалистов и председатель парламента Александр Мороз убежден, что несмотря на указ президента о роспуске Верховной Рады, высший законодательный орган страны остается легитимным. Мороз решил созвать внеочередную сессию, в первую очередь для рассмотрения изменений в Конституции Украины. Соответствующий законопроект является завершением политической реформы в части местного самоуправления и призван ослабить влияние главы государства на регионы. В ответ оппозиция и окружение президента Виктора Ющенко пригрозили Морозу уголовной ответственностью. Они заявили, что парламент, депутатские полномочия, в котором сложили 170 оппозиционеров, неправомочен, и это окончательно подтверждено последними судебными решениями. А оппозиционный блок Юлии Тимошенко, назвав Мороза политическим авантюристом и даже организатором путча, обвинил его в стремлении сорвать досрочные выборы и сохранить спикерское кресло. Вчера инициативу Мороза готовы были поддержать только коммунисты. Их партнеры по коалиции, депутаты партии регионов, идею провести экстренную сессию Верховной Рады восприняли прохладно. После заседания Политсовета партии регионов один из ее лидеров, Михаил Чечетов, сообщил о принятом решении.
Нецелесообразно проводить заседание Верховной Рады, и его не будет. Но в то же время было отмечено, что в случае необходимости принятия или рассмотрения жизненно необходимых для страны вопросов, такое заседание сессии может быть проведено.
Отказ депутатов регионалов означает, что в Верховной Раде не будет кворума, пояснил представитель парламентской фракции коммунистов Александр Голуб.
Это заседание будет нелегитимным. У коммунистов и социалистов нет необходимого контрольного пакета голосов с тем, чтобы сделать легитимным подобное заседание. Поэтому, безусловно, смысла в этом нет. Пускай господин Мороз договаривается с Януковичем.
Консультации премьера Януковича и спикера Мороза вчера продолжались несколько часов, но стороны так и не пришли к согласию. Украинские информационные агентства утверждают, что партия регионов отвергла идею проведения экстренного заседания Верховной Рады из-за опасений, что Мороз мог заявить с парламентской трибуны о выходе социалистов из коалиции, что повлекло бы за собой отставку правительства. Такой шаг спикера стал бы реакцией на отказ партии регионов создать блок социалистами. Самостоятельное же участие соцпартии в выборах, как показывают социологические опросы, грозит ей поражением. В любом случае, неожиданно покинувшему год назад своих оранжевых союзников Морозу, многие предрекают закат политической карьеры. Депутат от партии регионов Людмила Кириченко в этом не уверена.
Какова его дальнейшая судьба, мне непонятна на сегодняшний день политическая, но я думаю, что он политик с большим стажем, и в этой ситуации он сумеет договориться и, так сказать, свой статус или так сказать, свое политическое будущее сумеет в этих переговорах определить.
Сам политический долгожитель Александр Мороз заявляет оппонентам, что на пенсию не собирается. Тем не менее, его давняя мечта стать на Украине политиком номер один уже вряд ли сбудется. С приближением 30 сентября, даты внеочередных парламентских выборов, в правящей коалиции снова говорят и о возможности проведения досрочных президентских выборов, продолжает Людмила Кириченко.
Я считаю, что вообще у нас сами выборы по себе, только парламента, сами по себе очень проблематичны. Я думаю, что так ситуация развернется, что все-таки это будут выборы и президента, и парламента. Потому что изменить только лишь парламент, мы все прекрасно понимаем, это не даст того желаемого результата или политической стабильности не принесет Украине. А политическая стабильность может быть только лишь с изменением всей вертикали власти, то есть и президента, и парламента.
Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, в случае выборов главы государства наибольшее число голосов может набрать лидер партии регионов Виктор Янукович. Хотя их судьба будет зависеть от результатов второго тура, в котором может победить и Юлия Тимошенко. Пока же Украина в ожидании парламентских выборов. Через несколько дней Центральная избирательная комиссия Украины должна объявить об официальном старте избирательной кампании. С большой долей вероятности можно утверждать, что в новую Верховную Раду попадут четыре политические силы. Блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона», коммунисты и партия регионов. Вопрос о том, кто из них сможет сформировать большинство и новое правительство, пока остается открытым. Социологи и политики допускают разные варианты, не исключая при этом и создание широкой коалиции с участием президентского блока и партии регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В российскую прессу просочилась информация о том, что Кремль к 2015 году намерен создать полностью независимый от традиционной всемирной паутины русский кириллический аналог интернета. Возможно ли осуществление этого проекта? Какие цели преследует Кремль, создавая русский интернет? Об этом сегодня в 11 часов утра в прямом эфире программы «Час прессы» пойдет речь в беседе с генеральным директором интернет-издания «Медиакартель» Натальей Курылевой, действительным членом Российской академии интернета Виктором Наумовым и главным редактором интернет-издания «Газеты РУ» Михаилом Михайлиным, ведущий Виктор Резенков. А во второй половине часа «Свободы в 9» мог ли глава «Роснефти» Михаил Гуцериев повторить судьбу Михаила Ходорковского? Приятная новость для тех, кто использует дайл-ап интернет. Звонки на телефоны модемного доступа интернет-провайдеров станут бесплатными. Эпидемия болезни легионеров в Свердловской области, поход Олега Митволя против пивзавода Очакова и столичная афиша на сегодняшний вечер.
Радио «Свобода». Новости.
Афганская полиция обнаружила тело второго южнокорейского заложника, убитого талибами. Как сообщает Associated Press со ссылками властей, тело было найдено неподалеку от города Газни. Независимого подтверждения этой информации пока нет. В понедельник представитель талибов заявил, что второй заложник был убит в ответ на отказ афганских властей выполнить их ультиматум и освободить группу заключенных боевиков. В Верхней Пышме число госпитализированных с подозрением на пневмонию достигло 129 человек. Причиной вспышки пневмонии на Урале стало употребление застоявшейся воды, зараженной бактерией легионелла, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Петербурге суд присяжных вынесет сегодня вердикт по делу об убийстве студента Тимура Кочеравы. Обвиняемыми по делу проходят 7 человек, еще один находится в розыске. Организатором убийства следствие считает Андрея Шабалина, который, однако, заявил на последнем заседании суда, что взял на себя чужую вину. Объединенный гражданский фронт обратился к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с просьбой вмешаться в судьбу активистки ОГФ в Мурманске Ларисы Араб. Ее на днях насильно поместили в психолечебницу. Солдату Роману Рудакову, пострадавшему от дедовщины, до сих пор не сделана жизненно важная операция. Он находится в реанимации Московского госпиталя имени Бурденко с мая. Совет директоров «Роснефти» принял отставку Михаила Гуцериева с поста президента компании. В мае Следственный комитет МВД сообщил, что Гуцериеву предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве.
Это «Свобода в 9». Совет директоров компании «Роснефть», как вы только что слышали, сообщил в понедельник вечером, что глава компании Михаил Гуцериев добровольно сложил с себя полномочия. В своем заявлении, которое было опубликовано в корпоративной газете «Время Роснефти» и в газете «Ведомости», Гуцериев рассказал о беспрецедентной травле компании со стороны правоохранительных и налоговых структур. Действительно ли это вынужденный шаг, чтобы спасти бизнес и обеспечить собственную безопасность? Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Отставка Михаила Гуцериева напомнила многим политикам и экспертам историю с преследованием главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Мне кажется, это очень похоже. По каким-то причинам, непонятно по каким, у политического руководства или представителей этого руководства появились претензии к Гуцериеву. В чем дело, никто ничего не знает. Но есть испытанный набор приемов. Налоговые претензии, обвинения в незаконном предпринимательстве. Очень непонятно, потому что применяются стандартные формулировки из Уголовного кодекса, мы не понимаем, что за ними стоит, никаких разъяснений не дает. Еще какие-то действия такого же рода, генпрокуратура, налоговая служба и так далее. В результате владелец компании должен от нее отказаться. Этого от него добивались. Если бы он упорствовал, наверное, пошли бы дальше. Те, кто еще верит в миф о том, что ЮКОС был исключительный случай, он получает каждый раз подтверждение. Ну, не в такой форме, как это было тогда. В чем-то отличается по масштабам другое. Но одно и то же – демонстрация способности государства отнять любую собственность. Право собственности в этой стране не защищено.
Давление на частный бизнес со стороны государства не способствует повышению имиджа России, так считает эксперт информационно-исследовательского центра «Панорама» Анвар Амиров.
Все истории такого рода ударяют по имиджу России. Ходорковский был как бы лицом все-таки нефтяной отрасли, вообще российской промышленности, потому что я, честно говоря, не знаю, попадал ли Гуцериев на первую страницу журнала «Форбс» английского издания, а вот Ходорковский на этой странице был. Это было такое знамя российского бизнеса. Его хорошо знали и в Европе, и хорошо, естественно, в Америке знали, в нефтяных кругах. Гуцериева знают меньше. Но люди, которые вкладывают деньги в Россию, они следят не только за первыми фигурами, они вообще за состоянием экономической и политической среды следят. Поэтому, безусловно, такие вещи негативно сказываются.
Это был эксперт Анвар Амиров. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что государство должно контролировать природные ресурсы? Такой вопрос в связи с отставкой главы Роснефти Михаила Гуцериева задал жителям Сочи наш корреспондент Олег Родин.
Должна контролировать, мне кажется. Раньше-то контролировали.
Конечно, должна. Но это обязанность государственная.
Обязана, по-моему, контролировать. А потому что кто же еще? Если самим людям, то им не в силу сейчас контролировать. Только через государство, как было раньше.
Государство обязательно. А потому что там слишком много желающих их разворовать и растащить бесконтрольно. Ну все тогда украдут.
Обязательно. Ну как, они же не бесконечные. Кроме того, они должны идти по назначению. Они куда попало? А у нас в основном идут в одни руки. Ну какие? Ну знаете, у нас олигархи. Это все куплено.
Конечно. Чтобы все было нормально с природой потом в будущем. Природа погибнет, человечество тоже. Что еще может быть?
Смотря какое государство. Если такое государство, как Норвегия, будет контролировать, это хорошо. А если такое государство, как Россия, ну, сами понимаете. Ну как я вам скажу? Ну это же не государство, это же бандиты.
Ну я думаю,
думаю, как бы сами граждане, наверное, должны что-то как-то предпринимать. Почему бы нет?
Все, ее и так уже развалили, бесполезно контролировать.
Развалили, и так уже все. А кто развалил? Тоже государство развалило. А чего? Нет? Все разрешили этих коммерсантов вырубать. Людям ничего не оставили. У нас там лесу, вот откуда мы приехали с Архангельской области, там уже все вывезено за границу. Там уже все вывезено за границу. Пеньки почти скоро останутся. Пару лет и пеньки останутся. Лес там хорошо берут у нас. Да и не знаю, финны. Ленинград, Москва хорошо заправляет. ЦБК там же есть. Бумажный комбинат, пожалуйста.
Должно. Ну, а потому что если их не контролировать, то все их продадут. Это закон бизнеса. Все, что продается, должно продаваться. Но я думаю, сейчас контролируют достаточно. Просто всегда, когда государство находится на переходном уровне, на стадии реконструкции, так сказать, все равно не хватает где-то контроля, где-то деньги бизнеса дают ощутимый перевес в борьбе с чиновниками. Поэтому получается, что контроль, я думаю, сейчас на том уровне, на котором он находится, это, наверное, максимум, чего можно добиться в нынешних условиях, пока страна не окрепла, не встала на ноги. Контроль снимать никогда нельзя. Просто, я думаю, где-то он будет рационализироваться, где-то этот контроль, наоборот, будет ослабляться, потому что бизнес сам будет контролировать свое развитие и будет понимать, что нельзя истощать страну ради каких-то грязных зеленых бумажек. Но и не должно быть такого, что когда контроля нет вообще никакого. Контроль должен быть.
Государство должно управлять. А если управляют олигархи, тогда, извините, я только руками разведу.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос, считаете ли вы, что государство должно контролировать природные ресурсы. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Звонки на номера интернет-провайдеров станут бесплатными. В самом интернете разработан поисковик химических формул. А в Европе создается система спутниковой телетрансляции на мобильные телефоны. С новостями из мира высоких технологий Владимир Губайловский.
Главные темы выпуска. Правительство России утвердило поправки к правилам оказания услуг местной, внутризоновой, междугородней и международной связи. Теперь с абонентов не будут взимать повременную плату за доступ к провайдерам, предоставляющим услуги дайлап доступа в интернет. Ранее доступ к модемному пулу тарифицировался как местный звонок. О том, что принесут поправки пользователям интернета, рассказывает Александр Ильичевский.
Поправки изменили ситуацию, которая возникла на рынке дайлап доступа, то есть доступа в сеть через коммутируемую телефонную линию. До этого операторы взимали за услугу дайлап двойную плату с абонентов за доступ и с провайдеров за инициализацию вызова. Теперь доступ может подешеветь 2 раза. Несмотря на то, что количество подключений по выделенным линиям постоянно растет, на сегодня более половины пользователей в России используют для выхода в интернет обычную телефонную линию.
Новости коротко. Американские ученые создали поисковую машину, которая умеет отыскивать и распознавать химические формулы. Поисковик способен отличать формулы от слов и сокращений, которые не имеют отношения к химии, но пишутся теми же буквами. В таких спорных случаях поисковик делает не более 10% ошибок. Зонд «Феникс», который стартует в августе этого года, будет исследовать Марс с помощью микроскопов. На борту «Феникса» установлены оптический и атомно-силовой микроскопы. С помощью этой системы можно будет рассмотреть марсианский грунт с очень высоким разрешением. Ученые уверены, что если на Марсе есть микроорганизмы, то можно будет увидеть либо их самих, либо следы их жизнедеятельности. Европейское космическое агентство разрабатывает телекоммуникационную систему, с помощью которой можно будет транслировать мультимедийную информацию на мобильные телефоны через спутник. В новой системе будет использоваться спутник компании Eutelsat и система наземных ретрансляторов. Как полагают эксперты, благодаря этой разработке владельцы мобильных телефонов смогут смотреть спутниковые телетрансляции в любой точке планеты.
Владимир Губайловский и самое интересное из мира высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В городе Верхняя Пышма Свердловской области с подозрением на пневмонию госпитализированы уже 117 человек. У половины из них диагноз подтвержден, трое заболевших умерли, шестеро находятся в реанимации. По основной версии, возбудитель пневмонии – редкая бактерия легионелла, распространилась через систему горячего водоснабжения. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Первых заболевших сегодня выпишут долечиваться домой, но эпидемиологи прогнозируют, что новые больные пневмонией будут поступать еще несколько дней. То, что возбудителем пневмонии в Верхней Пышме стала редкая бактерия легионелла, местные врачи предположили еще до того, как были готовы полные лабораторные анализы. Этот предварительный диагноз позволил правильно выбрать вид препаратов для лечения. Профессионализм местных медиков позволил избежать больших жертв. С пневмонией прямо или косвенно связана смерть трех человек. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в выходные приезжал в Верхнюю Пышму и, произнеся название легионелла вслух, придал информации о редкой бактерии, поразившей пышминцев, официальный статус. Свое название и печальную известность легионелла получила в 70-е годы прошлого века. Глава Свердловского Минздрава Михаил Скляр напомнил журналистам историю, которая легла в основу одной из частей сериала «Медицинские детективы» на канале Discovery.
Эта болезнь встречалась редко при земляных работах. Первая вспышка была зафиксирована в 70-е годы в Америке, появились новые способы передачи этой инфекции. В Филадельфии она была распространена через систему кондиционирования центральную гостиницу и в конференц-холле, где проходил конгресс легионеров, поэтому это заболевание было названо болезнь легионеров. Тогда в Америке заразилась эта пневмония 220 человек, 35 из которых погибло. Вспышки болезни легионеров наблюдались в Испании, в Барселоне. 20 лет назад вспышка была в Армавире.
Разгадка названия бактерии-возбудителя не дает ответ на самый главный вопрос. Как легионелла поразила больше сотни жителей екатеринбургского пригорода? Основная версия – она попала к людям через систему горячего водоснабжения.
Легионелла погибает при температуре выше 60 градусов. После опрессовки вода стояла в течение 10 дней. Она была низкой температуры, и потом была запущена в систему. Вода, которая находилась в водоводе, стала почвой для размножения легионеллы, хотя мы не отрицаем на сегодня и другие версии.
Обнаружить легионеллу в пышминском водопроводе не удалось. Врачи объясняют, если у людей ее присутствие познается по наличию антител, то в воде микроб искать намного труднее. Но в водопроводной версии сомневаются в администрации Верхней Пышмы. Чиновники в неофициальных беседах утверждают, что многие заболевшие проживают в домах, где нет центрального водоснабжения. Прокуратура Свердловской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности в связи с массовым заражением людей пневмонией. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». И главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Афганская полиция обнаружила тело второго южнокорейского заложника, убитого талибами. Как сообщает Associated Press со ссылкой на афганские власти, тело было найдено неподалеку от города Газни. Независимого подтверждения этой информации пока нет. В Петербурге суд присяжных вынесет сегодня вердикт по делу об убийстве студента Тимура Кочаравы. Обвиняемыми по делу проходят 7 человек, еще один находится в розыске. Причиной вспышки пневмонии на Урале стало употребление застоявшейся воды, зараженной бактерией легионелла, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С подозрением на пневмонию в городе Верхняя Пышма госпитализировано 117 человек, трое скончались. В Казахстане объявлено об аресте одного из подвижников Шамиля Басаева. Разыскиваемый в России Саид Хусейн Муртазалиев считался казначеем Басаева и одним из организаторов терактов на Северном Кавказе. В США перед военным трибуналом предстал рядовой Джесси Спилман, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве ее родных. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве объявлена дата открытия новой ветки метро, а в Санкт-Петербурге ищут вандалов, скинувших с постамента памятник Жуковскому у Адмиралтейства в день военно-морского флота. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Москва. Глава столичного метрополитена сообщил, что новый участок Арбатско-Покровской линии от станции Парк Победы до станции Строгино откроется 24 декабря. Таким образом, в следующем году Арбатско-Покровская ветка, начиная от станции Парк Победы, будет выглядеть так. Парк Победы, Славянский бульвар, Кунцево 2 с пересадкой на Филевскую линию, Молодежная, Крылатская, Строгино. Жители западной части столицы благодаря этим преобразованиям смогут добираться до центра на 10-15 минут быстрее. Станция Славянский бульвар будет открыта в первом квартале следующего года. Петербург. Во время массовых мероприятий в прошедшие выходные, концерта «Rolling Stones» и празднования Дня военно-морского флота вандалы повредили скульптуры в Александровском саду у Адмиралтейства. Особенно пострадал бюст поэта Василия Андреевича Жуковского. Он был сброшен с постамента, и специалисты музея городской скульптуры приняли решение проводить аварийную реставрацию. Как считает заместитель директора музея городской скульптуры Надежда Ефремова, в России законы, защищающие архитектурное наследие, не работают.
Подобные факты объяснить очень трудно. Это делают не инопланетяне, это делают люди, которые живут рядом с нами. Просто варварское отношение. Законы, которые защищают, в том числе и наше художественное наследие, они не работают.
Когда памятник Жуковскому вернется на свое историческое место, реставраторы сказать затруднились. Между тем, в пресс-службе ГУВД заверили, что никаких серьезных правонарушений во время выступления роллингов и праздника моряков не произошло. Москва. На Красной площади и улице Ильинка решено провести торжества, связанные с празднованием Дня Ильи Пророка и Дня воздушно-десантных войск. Ильин день пройдет 2 августа с 8 утра до 3 часов дня. В программе литургия в храме Ильи Пророка, крестный ход, показательные выступления воинов-десантников, благотворительная трапеза и многое другое. Празднование будет проходить также на Поклонной горе в Сокольниках во Всероссийском выставочном центре, а телемосты свяжут Москву с Псковом и Воронежем. Петербург. Сегодня на острова Финского залива отправляется экспедиция, организованная общественно-экологической организацией «Зеленый крест». Участникам экспедиции предстоит оценить качество воды в Финском заливе, провести обследование островов, на которых в скором времени планируется организовать природный заказник, определить возможные зоны для отдыха населения, а также описать памятники языческой культуры, в том числе древние капища, сейды и другие мегалитические объекты, которые затем должны быть включены в перечень охраняемых на островах объектов. Москва. Никулинский суд не стал приостанавливать деятельность пивзавода Очакова на 90 дней по иску Росприроднадзора о загрязнении окружающей среды из-за того, что предоставленные ведомством материалы неполные. Росприроднадзор намерен вновь обратиться в суд в течение 10 дней, так как, по мнению экспертов, ведомства полученные результаты анализов проб воды подтверждают, что источником загрязнения притоков Москвы-реки является Очаковский пивзавод. Руководство комбината считает обвинение в свой адрес необоснованным. Новости Москвы и Петербурга. 31 июля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9», и на последней из новостей, которые вы только что слышали, остановимся подробнее. Несмотря на отказ суда приостановить деятельность Очаковского пивзавода, Росприроднадзор после 1 августа продолжит попытки доказать в суде, что именно Очаковский виновен в серьезном выбросе вредных веществ в реку Сетунь, заявил заместитель главы ведомства Олег Митваль. Рассказывает Вера Володина.
Эта история началась со сброса неочищенных стоков в приток Сетуни. По данным столичного предприятия «Мосводосток», сброс начался 2 июля, был зафиксирован 4-го. Тогда работа компании «Очакова» была приостановлена на 5 дней. Сегодня компания не признает законность экспертизы от 4 июля, ссылается на экспертизу 9 июля и ее называет независимой. Зам руководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
То, что 9 числа забрали пробы представители завода и выяснили, что там обстановка намного лучше, но это подтверждает только наши действия, потому что 5 дней завод не сливал в ливневку никаких отходов.
По данным Росприроднадзора, сброс нанес ущерб экологии района в 2 миллиона 573 тысячи рублей. Руководство компании Очакова до окончания судебного процесса отказывается давать какие-либо комментарии. В частности, вчера не удалось получить там ответа на вопрос, была ли авария и сброс на момент взятия проб первой экспертизы. А Олег Митваль так описывает обстоятельства составления акта.
Брал пробы лаборатории. лаборатории правительства Москвы, присутствовали сотрудники Департамента природопользования правительства Москвы. Началось это все с жалоб жителей. Речь идет именно о пробах 4 июля, когда мы видели своими глазами, и 4 телевизионных группы было с нами, видели, что просто река Сетунь бродила. В присутствии журналистов один из замов, главного инженера, заявил, что у них действительно была авария, но потом как-то они начали этот вопрос отнекиваться. Позиция предприятия непонятная. Аккредитованная лаборатория забрала анализы. Когда приехали инспектора в 8 часов вечера, попросили официального представителя завода, сказали, у нас по этому вопросу официальный представитель завода главный инженер. Главный инженер по должности отвечает за состояние очистных ливневой канализации.
Фигура главного инженера предприятия в этой истории играет главную роль. Хотя во вчерашнем судебном заседании представители Очакова назвали главного инженера ненадлежащей фигурой для подписания того акта.
Представители пришли представители Очакова с документом, что главный инженер не является надлежащим лицом для подписания актов. Поэтому все акты недействительны, поэтому, так сказать, извините, до свидания. А представьте себе, надлежащее лицо все время за границей. И что? Сливай все, что хочешь. То, что в судах вот начались такие неожиданные действия, как признание главного инженера, замдиректора, который с самого начала всю ситуацию комментирует от имени завода. Показывает тот документ, что он главный инженер завода и отвечает как раз за честные. А теперь выясняется, что у них специальный человек для подписи актов. Придем с другой проверкой, они нам дадут другого, а потом скажут, это не он тоже.
Таким образом, вчера суд возвратил в Росприроднадзор заявление о приостановке на 90 дней деятельности пивзавода с формулировкой «в связи с отсутствием достаточных доказательств», оставив право вновь обратиться в суд после устранения нарушений в материалах дела. Олег Митваль уже заявил, что Росприроднадзор повторно обратится в суд. Правда, иски Очакова пока оказываются более успешными. Сильная юридическая служба компании, считает Олег Митваль, лишь одна из причин.
Когда Очакова подает в суд на Росприроднадзор, суд, позабыв об арбитражно-процессуальном кодексе, 136-й статье этого кодекса, вдруг начинает без предварительных слушаний, без подготовки процесса выходить в основное слушание, не заботясь даже о привлечении третьих лиц, таких как та же лаборатория, официально с печатью написала, что в долине реки Сета запах пива был 4 числа, сильный более 4 баллов. Как вот с этим быть, непонятно. И можно сказать, что с помощью сильной юридической службы предприятие рассчитывает на защиту своей абсолютно неправовой позиции. Если это сделал не Очакова, то виновник будет Мосводосток, на балансе которого все это находится. Дочернее предприятие правительства Москвы виновато. Мы будем работать в любом случае в правовом поле, а, к сожалению, российская судебная система несовершенна.
На сайте компании Очакова по данной теме, в частности, утверждается, что специалисты Мосводоканала подтвердили невозможность сброса промышленной канализации предприятия в ливневые стоки, а результаты независимой экспертизы воды подтвердили, что сброс ливневых стоков из промышленной зоны Очакова не мог стать источником заражения реки Сетунь. Олег Митваль по-прежнему уверен в обратном и считает, что лучше бы компания по доброй воле компенсировала ущерб от сбросов.
Те деньги, которые были потрачены на вот эту волну черного пиара, вот во всех интернет-средствах, целую кампанию пиара в интернете, в котором Росприроднадзор обвиняли в том, что он действует по заказу иностранных производителей шипучих напитков, что чуть ли не Кока-Кола собирается поглотить Очакова, что Росприроднадзор для иностранных производителей шипучки закрывает бедного, честного, отечественного производителя пива, вот этих денег как раз бы хватило на уплату штрафа. Я считаю, было бы более правильно, находясь в городе и действительно залив одну из немногих сравнительно чистых городских речек, можно было бы небольшой штраф по меркам предприятия заплатить.
Так что Росприроднадзор готовит новые материалы в суд и ждет результатов проверки предприятия Очакова в других регионах России. Олег Митваль сказал, тогда и посмотрим, насколько Очакова выбрала правильную и экономически выверенную позицию. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу по традиции московская афиша на сегодняшний день, последний день июля.
Театры. В театре на Малой Бронной сегодня вечером показывают спектакль «Веселая жизнь и грустная смерть» французской актрисы Адриены Лекуврер по пьесе французского драматурга Эжена Агюстена Скриба. В главной роли приглашенная специально для этого спектакля из Линкома актриса Олеся Железняк. А в театре «Современник» одна из последних премьер сезона – спектакль «Заяц. Love Story». Это пьеса Николая Калиды в режиссуре Галины Волчек. В главных ролях Нина Дорошина и Валентин Гафт. концерты. В джаз-клубе «Союз композиторов» продолжается третий одноименный международный джазовый фестиваль. Сегодня вечером здесь выступит американский клавишник Руб Маллинс и квартет Олега Киреева. Руб Маллинс, родом из Лос-Анджелеса, номинировался на премию Грэмми, был участником известного джазового ансамбля «Crusaders». В активе Маллинза несколько сольных альбомов-бестселлеров, а также игра в составе коллективов Брэнфорда Марсалиса, Кёрка Уэйлума, Брайана Бромберга и других музыкантов. Выставки. В галерее «Победа» на Винзаводе продолжает работать выставка «Советский экран». На ней собраны фотографии кинозвезд прошлого, сделанные для обложек одноименного советского журнала «Кино». Идея выставки родилась у хозяйки галереи Нины Гамиашвили, в семье которой сохранилась полная подшивка этого популярнейшего издания. На представленных фотографиях Алиса Френдлих и Андрей Мягков, Александр Абдулов и Ирина Алфюрова, Марина Ниелова и Ирина Скупцева, Ирина Мирошниченко и Маргарита Терехова, сестры Вертин, Олег Янковский, Никита Михалков, Сергей Шакуров и десятки других всем знакомых героев экрана. Фотографии для журнала в те годы делали три мастера, среди которых самым известным считается Николай Гнесюк, ставший первым советским фотографом, которого Американская киноакадемия пригласила снимать церемонию вручения премии «Оскар». Кино. На экранах Москвы еще одна кинобиография. Вслед за картиной «Жизнь в розовом цвете» о знаменитой певице Эдит Пиаф в прокат вышел фильм «Мольер», рассказывающий историю великого французского драматурга, рекомендует Мумин Шакиров.
16 век. После долгих скитаний по Франции драматург и актер Жан-Батист Мольер возвращается в Париж. Его ждет работа в Королевском театре. Некто месье Жарден оплачивает долги знаменитого автора, рассчитывая на то, что великий комедиан поставит его одноактную пьесу весьма пикантного содержания. В жизни Мольера, которого играет изящный Ромен Дюри, завязывается еще одна остроумная, но далеко не единственная интрига. Своим домочадцам Жорден представляет Мольера ревностным католиком по имени Тартюф. Придумано неплохо, но рискованно. Режиссеру Лорану Террару пришлось тягаться с самим Мольером, ибо классический текст нужно было разбавить текстом собственного изготовления. Удивительно, но, по мнению многих критиков, режиссеру Террару эта операция удалась. Он сумел создать органичную среду для совершенно разных персонажей, придуманных и Мольером, и им самим.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. И не пропустите после выпуска новостей через 7 минут программа «Время политики». Губернатор Калининградской области Георгий Буос пытается сместить мэра Балтийска. Суд над редактором антикоррупционной газеты «Новые колеса» депутатом Калининградской думы Игорем Рудниковым. Коррупция в России и борьба с ней. Уголовные дела мэров Томска, Тольятти, Архангельска, Владивостока, вице-губернатора Приморского края и депутатов Тверской городской думы. Ведущий программы Михаил Соколов. Слушайте «Время политики» на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Был сноп огня и подъем большой черного гриба. Но я сразу понял, что это
было. Я попросила ознакомиться с основаниями принудительной госпитализации.
Махмуд Аббас рассчитывает на поддержку России.
Психиатр вспомнил ее сразу. Говорит, вы подождите за день.
Мы высоко ценим это подтверждение заботы американцев о нашей обороноспособности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.